материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Практически в течение жизни одного поколения мы прошли путь от восторгов в адрес технических устройств, экономящих время, до попыток ограничить их влияние на нашу жизнь, которая стала столь всеобъемлющим, что экономить время мы можем уже за счет отказа от них. Чем больше у нас способов оставаться на связи, тем более отчаянно мы мечтаем отключиться от сети, констатирует британский писатель и публицист Пико Айр. Материнский инстинкт подскажет сегодня, влияют ли гаджеты на детско-родительские отношения. А также мы продолжим разговор на тему «Солнце и здоровье ребенка».
Не болей-ка.
В минувшую среду с педиатром отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорили о том, какие болезни могут возникнуть при избытке солнца и при его недостатке. Сегодня речь пойдет о профилактике и первой помощи при солнечных ожогах и тепловом ударе. Но сначала напомним основные правила пребывания с ребенком на пляже.
На солнце на пляже точно знаете, что раньше были рекомендации под прямые лучи не выходим с 11 до 16. Сейчас солнце, по наблюдениям всех специалистов, более активное, поэтому на пляже вы можете быть с 7 утра и где-то до 10, до 10.30. И вечером вы приходите на пляж после 17.30, больше к 18, и спокойно можете там бегать, не прятаться, ничего. То есть это ультрафиолет, который полезен. Есть такое правило, ультрафиолета, вот больше всего полезного, который нам нужен, он бывает, когда солнце располагается под углом 51 градус к горизонту. То есть прямые лучи – это 90, а 51, то есть это где-то отклонение, ну, будете смотреть на пляже, есть чем заниматься, будете углы считать. То есть с наклоном
на
солнышко.
На смотреть, на длинные. Да?
Да, рассчитывать
чем
углы.
Чем длиннее день, тем безопаснее загорать.
Да, совершенно верно. То есть это первое, что вы должны точно знать, что с 11.30 до 17.30 вас под открытым солнцем с детьми нет. Вы где-то под навесами, вы где-то в помещениях, где-то в тени листьев прячетесь, но ни в коем случае не прямые лучи. Это как раз те опасные лучи, которые вызывают рост. Очень много мы видим в сентябре, деток возвращаются с онкологическими заболеваниями, с обострениями хронических заболеваний. Вы просто этого не видите, мы это видим, мы это знаем. Очень много. Только приехали с моря и пошли. К сожалению, такое встречается очень часто.
Особенно на воде как-то еще больше, наверное, усиливается, да, влияние?
За счет отражения, конечно. Ультрафиолет под водой, он прячется, а ультрафиолетовые лучи, они не проходят через окна машины, через одежду, особенно хлопчатобумажную, через какие-то навесы ультрафиолет не проходит. Соответственно, он отражается все-таки от воды достаточно серьезно. Поэтому, когда вы купаетесь, вы об этом помните, да? То есть вроде как не сильно, вроде как не очень, но через тучи ультрафиолет проходит. Поэтому, если нет солнышка, это не значит, что вы не обгорите. Будьте осторожны и соблюдайте все-таки вот эти временные интервалы. Дальше, конечно, про одежду мы поговорили. Светлая, хлопчатобумажная. Ну, в общем-то, если вы соблюдаете время нахождения на пляже, можно и не сильно одеваться. Трусиков для деток будет достаточно. Если все-таки вам придется куда-то идти под прямыми лучами солнца, тогда закрыто все. Максимально закрыть белой хлопчатобумажной льняной тканью все тело. И панамка. Дальше.
А мы, наоборот, стараемся как можно больше открыть ребенка, маечку какую-нибудь, шортики, чтобы было прохладнее.
Ну, это же очень передачу нашу не слушали, поэтому вы так делаете. А сейчас вы все будете знать и будете знать, как себя вести. Вот, обязательно берете с собой на пляж воду, потому что ребенок очень быстро обезвоживается, это очень плохо сказывается на здоровье ребенка. То есть пить, пить и пить. Обычная вода, не надо там какие-то газированные напитки, сладкие напитки. Можете сварить компот сами, не очень концентрированные, не очень сладкие. Это будет полезно для ребенка, да? Или просто обычная вода, которую вы пьете в течение дня. Чередовать водные процедуры и солнечные ванны. Это, в общем-то, традиционно, это всегда. Но помните, что все ваши солнечные ванны в течение дня, они суммируются, никуда не девается. То, что вы там пошли, помылись, смылись, никуда оно не смылось, оно на коже осталось. И смотреть по самочувствию. Если ваш ребенок начинает становиться перевозбужденным, он плачет. Очень часто вижу на пляже. Ребенок плачет, мама не понимает, что он хочет. Уже он устал, он хочет в тень, он хочет отдыхать, он больше не хочет быть на солнышке. Почему-то мамы действительно не могут понять этого очень важного момента. Или наоборот, ребенок становится вялым, он засыпает на ходу. Мамам смешно, мамам весело, ребенок уснул. А это уже, в общем-то, первые признаки перегрева организма. Надо об этом знать и надо наблюдать за своим ребенком. То есть все должно быть в радость. И солнце в радость, и море в радость. Ни в коем случае при ухудшении состояния, даже ребенок маленький, он не говорит, но по нему всегда видно. То есть наблюдайте, как ведут себя ваши дети, и ориентируйтесь. Если он полчасика побыл на солнце, ему плохо, уведите его в тень. Он там посидит, водички холодные попьет, и вы не будете вызывать скорую помощь и лечить солнечные удары, лечить солнечные ожоги. То есть будьте внимательны к своим детям, они вам подскажут, что нужно делать.
А если детки не хотят выходить из воды?
Детки не хотят, а что делать? Дисциплина есть дисциплина, потому что переохлаждение очень опасно на пляже.
Даже в жару.
Даже в жару. Инфекция мочевыводящих путей, как правило, бывает вот у тех деток, которые долго сидят в воде. Смысл закаливания не в том, чтобы залезть на час в воду, даже в самую горячую, а в том, чтобы вошел, искупался, вышел, поменял трусики, согрелся. Опять зашел, искупался, вышел, поменял трусики, согрелся. Представляете, сколько вам трусиков надо брать с собой? Ну, их надо брать с собой. Потому что, опять же, после моря инфекция мочевыводящих путей. Хорошо, если это закончится просто циститом и какими-то вульвовагинитами, то есть в нижних мочевыводящих путях. А если инфекция поднимается выше, то это, в общем-то, проблема у вашего ребенка и у вас на всю жизнь оставшуюся. Будьте осторожны.
Елена Александровна, давайте еще напомним, что такое солнечные ожоги и как их избежать.
Ну, солнечные ожоги – это избыточное воздействие солнца, это переизбыток в организме инфракрасного излучения воздействия и переизбыток в организме ультрафиолетового излучения. Ожоги, они возникают, первый ожог, вот когда вы загораете, кожа краснеет, это воздействие инфракрасного излучения, оно тут же проявляется и быстро проходит. Если вы ушли в тень, все вроде как ничего, стало хорошо, через там час, полтора, два, опять кожа краснеет. Вот это уже показатель того, что ультрафиолетовое облучение вас обожгло. Оно более глубокое, оно более тяжелое. Вот здесь появляются, кроме покраснения, еще и волдыри. И кожа сходит, вызывает очень неприятные ощущения. Повышение температуры, озноб, зуд. Ну, в общем, ребеночек, конечно, уже не хочет больше отдыхать, ему очень плохо.
Если уж так случилось, что мы не уследили за ребенком, и он все-таки обгорел, что следует предпринять в первую очередь?
В первую очередь его нужно спрятать от солнца. И в течение дня 2-3 больше его на солнце не выпускать. Плюс обрабатывать кожу вот, или народными средствами. Если это не сильные ожоги, если нет пузырей, это вы можете помазать его кисломолочными продуктами. Все-таки они в ходу. Это кефир, это сметана, простокваша. Ни в коем случае никакими спиртосодержащими нельзя делать, потому что ожог кожи, а вы со спиртом. И для деток все-таки лучше, наверное, взять с собой препараты пантенола, препараты солкосерила. Они всегда выручают, всегда спасают. И, в общем-то, полежать, отдохнуть, подождать, пока кожа восстановится.
То есть не один день сегодня только не выходить на солнце, а 2-3 как минимум, да, дня?
Ну, конечно,
нужно...
да. Кожа где-то восстанавливается в течение 2-3 дней. Вот хотя бы поверхностный слой, чтобы затянулась ранка. Беречь вот эту розовую нежную кожу, которая образуется под обгаром, потому что она очень легко травмируется, пересушивается. В общем-то, от нее все заживает. И если она хорошо затягивается, то вы быстро выйдете из состояния ожога. Если она инфицировалась, тогда уже, пожалуйста, к докторам. Обращайтесь в травмпункты по месту вашего отдыха. Там врачи помогут вам.
Елена Александровна, сам по себе ожог может пройти? Ничего не делать, ну, потерпит.
Ну, в общем-то, можно, если он не вызывает ухудшение общего состояния, не вызывает температуру, тошноту, инфицирование ран, потому что бывает и такое, что ожоги инфицируются. Вот, в общем-то, можно и ничего не делать. Ну, как правило, мамы не могут ничего не делать, они должны что-то делать. Намажьте сметаны, и все будет хорошо, и ребенку хорошо, и маме приятно, она помощь оказала. А вообще лучше профилактируйте, не нужно находиться долго на солнышке, знайте кожу своего ребенка, знайте основные правила, которые мы сегодня вам рассказали, и будьте очень внимательны к деткам.
Вот интересно, вы сказали, что не нужно использовать спирт, лучше там простоквашку или какой-нибудь крем такой мягкий. А я вот где-то читала, что нельзя простоквашки, нужно наоборот использовать что-то спиртосодержащее, чтобы продезинфицировать. Это неправильно, да?
Нет, конечно. Солнце уже достаточно продезинфицировало вашу кожу до такой степени, что лишний слой сошел, да? То есть вы на обожженную кожу будете наливать спирт. Это рубцевание ткани, это растрескивание, это иссушение. То есть, конечно, понятно, что вот эта часть, которая подверглась ожогу, она должна быть в чистоте, в стерильности. Ребенок спит на чистых простынках, которые вы гладите с двух сторон, и тут же меняете, он поспал, поменяли простынь. Да? То есть вот санэпидмероприятия в ожоговых вот в таких ситуациях должны быть повышены. То есть руки мыть, маечки стерилизовать, если вы что-то одеваете на ребенка. Ну, то есть санэпидрежим строгий.
Ну, ситуация, когда ребенок обгорел на солнце, случается довольно часто. Но, к счастью, здесь можно обойтись без помощи врача, да? Вот использовать народные средства, да? Если ожоги, конечно, не слишком большие. А вот что делать, если ребенок получил тепловой или солнечный удар? И каковы его симптомы?
Удар – это перегрев всего организма. Значит, когда солнце воздействует таким образом, что сосуды суживаются, давление может повышаться, состояние ухудшается, головная боль, какие-то мушки перед глазами, тошнота, потеря сознания, то есть это бывает очень часто на пляже. Надо быть очень внимательным, то есть при первых признаках, что ребенку, я уже говорила, плохо или вам плохо, уходите в тень, пейте холодную воду, принимайте душ, ложитесь и отдыхайте, значит, вы перегрелись. Обычно достаточно вот таких средств бывает, чтобы просто спрятаться в тень, попить холодной водички, обтереться холодной водой, сделать паузу в своих оздоровительных мероприятиях на день, на два обычно, и все восстанавливается. Хотя бывают ситуации, когда нужно вызывать скорую помощь. Это когда потеря сознания, когда состояние не улучшается, давление не стабилизируется. Ну, тогда нужно, конечно, звать нас, и ребенка будут спасать. Или заберут, понаблюдают дневной стационар, потом отпустят. В общем-то, не бойтесь вызывать доктора. В любых критических ситуациях вам окажут квалифицированную помощь и посоветуют, как себя вести дальше в каждом конкретном случае. Потому что масса вариантов, как будет развиваться этот солнечный удар.
Поэтому иногда лучше это посоветоваться. Может, симптомы, наверное, могут быть похожи на симптомы отравления, да? Тошнота, рвота, да. И мы можем подумать, что ребенок отравился. А на самом деле?
А на самом деле он перегрелся. Повышенная температура без причины. Бывает такое, да. То есть ничего не делали. Вот у нас по Ростову было 40 градусов. Дети никуда не ходили. Вот они на лавочке сидели в тенечке. К вечеру у них высокая температура без признаков ОРВИ, без признаков патологии желудочно-кишечного тракта. Вот просто от того, что атмосфера дает нам температуру 40. Детки маленькие тут же реагируют и повышают температуру тела. Даже в тени это вот как вариант солнечного удара.
Напомню, с врачом-педиатром отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорили о влиянии солнца на здоровье ребенка и о профилактике заболеваний, вызываемых ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Нам остается только пожелать вам и вашим деткам получить от летних солнечных дней только радость, пользу и удовольствие.
Материнский инстинкт.
11:36. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. «Да когда ты, наконец, уберешь планшет и ляжешь спать?» – рявкнул глава семейства. И гаджеты мгновенно сунули под диван перепуганные дочь, жена и теща. Такой анекдот гуляет по просторам интернета. Но это скорее не анекдот, а картинка из жизни подавляющего большинства современных семей. О влиянии гаджетов на детско-родительские отношения мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
И первый вопрос такой. Как новые технологии и информация изменили родительские модели поведения?
Для того, чтобы понять, как меняются родительские модели поведения, нужно начать с того, что между гаджетом и человеком формируется такой вид отношений, который можно уверенно назвать привязанность. А привязанность сродни любви, сродни симпатии, сродни контакту. Это похоже на то, как цыпленок следует за курицей, да? Это похоже тому, как теленок, да, идет за коровой, и тому, как как ребенок следует за своим родителем. То есть, другими словами, гаджет становится заместительной фигурой, и не столько заместительной, сколько вытесняющей фигурой. Вот именно этого и боятся родители больше всего на свете, того, что гаджет вытеснит их. И интересно, что, кстати, многие фильмы, фантастика основана на страхе того, что когда-то придут роботы эти умные или эти гаджеты и отберут у нас возможность работать, любить, творить и взаимодействовать, реализовывать себя. И, в общем-то, мы на самом деле сейчас находимся в одном из таких фильмов, которые мы когда-то смотрели лет 10, 15, 20 назад, когда вот эти вот роботы захватывали, терминаторы приходили. Да вот они уже среди нас, они добрые друзья или
не
добрые.
Так мы теперь их уже не боимся, роботов мы боялись. Они нас уже захватили,
они не страшны,
и мы, наоборот, с удовольствием в их объятия
бросились.
И дети, и родители.
Забыв
да?
про гости из будущего.
Да, мы будем, мы часто говорим о том, как надо детей отучить от гаджетов, как их от этого отвлечь. А сегодня мы будем больше говорить о том, как родители сами, увязая вот в этой липкой, а может быть, сладкой для кого-то паутине, забывают иногда о своих родительских обязанностях. Может быть, даже вот обязанность, может быть, и слово здесь да, не очень подходящее, а просто забыли о том, что у нас потребность такая, наверное, есть любить наших детей, общаться с ними.
Да, и вот если говорить о привязанности, получается, что привязанность к родителям ослабевает, но и родители не бьют тревогу, потому что у них все хорошо. Они тоже утопают в этом сладком мире интернет, и они тоже не стремятся разрушить эту связь гаджета и ребенка, потому что им просто как бы некогда, они сами находятся в таком же процессе.
Правильно, то получается, есть... что все члены семьи, тут и папа, и мама, и бабушка, и дедушка, и дети, и каждый, вроде бы все вместе,
да.
И каждый в своем гаджете.
Знаете, да, мне это напоминает сцену из «Волшебника из Изумрудного города», помните, где все уснули на маковом поле, и Лев, по-моему, да, их разбудил, вырвал из этих объятий Морфея. Ну и, конечно, это метафорически выражает вообще зависимое поведение как таковое, когда все вдруг не понимают, что с ними происходит, и предаются вот этому забытью, в то время как реальная жизнь проходит мимо, в то время как время уходит, в то время как что-то удивительное и замечательное, которое могло произойти с тобой, уже никогда больше не произойдет, потому что все это время ты находился в объятиях Морфея, в объятиях гаджета или любого другого вещества, которое вызывает зависимость. То есть мы говорим сейчас о зависимости, о семейной, об общесемейной зависимости. Мы говорим сейчас, что родительские модели поведения меняются таким образом, что на роль родителя претендует гаджет. И гаджет может посоветовать, подсказать. Другое дело, что он подсказывает. Это же ужасно. Ведь ребенок может узнать, например, что для того, чтобы там перестала болеть нога, да, надо, там, я не знаю, облиться, не будем тут приводить примеры дурацкие всякие разные, то там
пусть
для того, что да,
это в гаджетах, узнают об этом оттуда.
Забейте в Яндекс, вы знаете, что делать, если болит нога. То есть на самом деле Яндекс полон советами, полон какими-то рекомендациями, и эти рекомендации, советы, они чаще всего носят характер непрофессиональный и вредный для детей.
Вот, Екатерина, для детей. Но мне кажется, то же самое касается и родителей. Мы говорим о том, что гаджеты изменили и модели родительского поведения. Вот по себе иногда можно судить, что-то случилось со внуком, надо в интернет. А в интернете такое количество
пока
советов
искала,
и такое количество мам, бабушек, и ты начинаешь теряться и думать, господи, я уже что-то делаю не то, я плохая мама, я плохая бабушка, я не знаю, что сделать с ребенком, потому что кто-то это делает лучше, кто-то это делает правильнее и так далее. То есть мы перестали, вот мне кажется, модель родительских отношений, детско-родительских, какая была? Прямую, да? Мама с ребенком, папа с ребенком, мама с папой, с бабушкой, дедушкой, то есть это семья. Они чувствовали друг друга и слышали, и понимали друг друга на уровне, посмотрели в глаза друг другу и поняли. А сейчас все посмотрели в гаджет, и никто не понял. Вот вы сказали, вам пришло на память вот это вот маковое поле и лев, который выносил там Элли и Татошку с этого поля. А мне почему-то вспомнилось вот сейчас начало 21 века, а мне вспомнилось начало 20 века Чехов. Как говорили, что там происходит? Все говорят. Все персонажи разговаривают друг с другом, но каждый говорит о своем, и никто не слышит другого. И отсюда трагедия. Угу. Драма, ну, не будем трагедия, драма, да? Угу. Когда говорят все, но каждый о своем и другого не
знает. У каждого теперь... свой сон, вроде все вместе, да?
Правильно. А теперь даже говорят. Не говорят друг с другом, а просто смотрят каждый в свой гаджет. Угу. Вот модель изменилась. И эта модель изменилась не в лучшую сторону.
Конечно, не в лучшую сторону, потому что мы живем в социуме, потому что мы учимся, растем, развиваемся. Все социальные институты построены на эмоциональном интеллекте, на стремлении к самореализации, к самоактуализации, к саморазвитию, к творчеству, на умении взаимодействовать, на умении сочувствовать, в конце концов, на умении понимать свои чувства, выражать их. А вот именно, я считаю, это умение в большей степени страдает, потому что какое сочувствие, какое сопереживание может быть, если ты общаешься и контактируешь с бездушным предметом. Действительно,
и он тебе становится гораздо ближе родных.
Формируются искаженные формы восприятия, и действительно очень часто та информация, которую получает ребенок в гаджете, она на самом деле трогает его чувства, но
она более яркая, более эмоциональная,
она шокирующая, я бы сказала, да,
его если... желанием может быть,
да, если друг просит о помощи, ты формируешь в себе навыки воли, терпения, там, эмпатия, дружелюбие, любовь, доброта, и делишься, ты учишься жить в этой жизни, а в интернете крик о помощи, да, это кто-то непременно умирает, какие-то страшные ужасные опухоли, какие-то дикие фотографии совершенно, да, какие-то искалеченные животные, то есть все то, что шокирует, травмирует, и все то, что чаще всего провоцирует и манипулирует чувствами и сознанием не только ребенка, но и взрослого человека, потому что очень многие люди попадаются на эту уточку, и выясняется, что за этими шокирующими фотографиями стоят обычные аферисты, которые хотят заработать.
И даже если не аферисты, даже если мы коснемся вот опять же детско-родительских отношений, угу. да, или просто отношений людей, вот когда мы видим реального друга, который рядом с нами, он угу. страдает, и ему нужно помочь, мы что-то делаем, предпринимаем, угу. либо мы там поможем ему в больницу пойти, или денег дадим каких-то там, или просто поговорим, если ему плохо. И мы видим его угу. живого, реального, и мы пытаемся помочь. Вот в этой сети мы не видим реальных людей. Мы видим какие-то маски, картинки, и помочь мы можем чем? Пост, репост. То есть очень просто быть хорошим в сети, угу. добрым, прекрасным, написать замечательные слова и ничего не сделать.
Угу.
Вот это тоже опустошает и нас, родителей, когда мы в этой сети погрязаем,
угу.
и наших детей. И опять же мы теряем друг друга. В первую очередь теряют родители детей, дети родителей. Но получается так. Мы боремся с гаджетами у детей, но сами их подсаживаем. Вот, Екатерина, как современные родители с раннего возраста подсаживают ребенка на гаджет? Зачем они это делают?
Ну, безусловно, они делают это, потому что пытаются сэкономить собственное время, позаботиться о себе, потому что все родители сейчас знают, что так как гаджет на ребенка не действует ничто. Там ни пустышка, ни мороженое, ни чупа-чупс, только гаджет, который получает ребенок, способен успокоить его и заставить молчать.
И надолго.
Надолго, да, потому что все знают, что ребенка утихомирить буквально можно 5-10 минут, ему снова что-то надо, он теребит родителя, пытается о чем-то попросить.
Родителю нужно фантазию проявлять, да. Да, силы, время тратить.
Гаджет
на
способен
ребёнка.
Выключить ребенка, ну, практически на целый день. То есть целый день тишины и спокойствия.
И это не метафора, это действительно.
Это реальность. И родителей можно понять, потому что родитель маленького ребенка - это человек, который, в принципе, не досыпает, не доедает, устает.
Ну, ведь, Екатерина, ну, да. всю жизнь были дети у родителей, и не было никаких гаджетов, не было стиральных машин, не было пылесосов, не было памперсов, стирали пеленки, гладили их с двух сторон, там, я не знаю...
Ну, Наталья, были бабушки, и был рабочий день до 5 часов нормированный. Сейчас,
ну, сейчас
в этой
по одному
гонке...
ребенку, ну, вот, ну, не верю, что ребенок и только его гаджетов...
Нет,
да, я
же
понимаю,
не
можно
говорю,
на 20
и
минут,
ни в коем случае
максимум.
Не пропагандирую, я против гаджетов. Я просто объясняю поведение родителей, почему они так делают. Ну, потому что устают, да, действительно. И раньше уставали, но раньше не было гаджета. Раньше вот ты устал, одеваться некуда, а вы живете в однокомнатной квартире впятером, понимаете? Устал ты, не устал, лег ты, не лег, спишь ты, не спишь, по тебе прыгают 2 ножки или 4 ножки. И все, и ты уже взаимодействуешь, да, ты там даже, может быть, какие-то ножки одернул, на кого-то прикрикнул.
Часто, может быть, кто живет в пятером, вчетвером в однокомнатной квартире, у них нет возможности каждому гаджет купить, я так думаю.
Вот я же говорю,
чаще всего гаджеты бывают и дорогие у людей, у которых, в общем-то, есть возможность. Вот те же самые родители потратили столько сил своих и времени, чтобы этими гаджетами детей обеспечить. И отгородиться от них, как Великой Китайской стеной или не знаю, какой еще.
А сейчас, да, мы с вами переходим к важной теме, которую когда-то давно поднимали. Это уровень сплоченности в семье. И вот мы сейчас с вами говорим о том, что формируется разобщенный тип семьи. То есть тот тип семьи, в котором дистанция между членами семьи очень велика. И для такого типа семьи характерна, конечно же, тоже определенная форма созависимого поведения. То есть, если есть созависимое поведение, это группа риска для формирования в последующем зависимого поведения. Если мы говорим с вами о гаджетах и о том, что уже сейчас тенденция к зависимому поведению отмечается и у детей, и у родителей, то в будущем, к несчастью, это может перерасти и в употребление алкоголя, наркотиков, игроманию. И сейчас, вы знаете, если раньше ко мне приводили, например, 11-классников, которые переживают относительно ЕГЭ с нервными срывами, то сейчас приводят 11-классников, у которых срыв выражается в том, что они потратили все деньги, например, семейные, проиграли их, которые именно при помощи гаджетов пытаются отреагировать тот стресс, который они испытывают, переживают. И вот это отреагирование, оно может носить для семьи просто разрушительный характер. Ведь можно проиграть и дом,
во времена Достоевского в казино проигрывали все, включая кольцо обручальное супруги. Да. А сейчас в гаджеты.
Ну вот, то есть, представляете, там нет возрастного ценза. Любой ребенок несовершеннолетний может зайти и проиграть все, что угодно, любую сумму денег. И вот это шокирует, потому что любому ребенку доступна информация такого характера, которого ему не следует в связи с его возрастом получать вообще никоим образом.
Ну, Екатерина, давайте мы немножечко сейчас уйдем в сторону от страшилок. Да, это существует. И все это, по-моему, у нас немножко сегодня другая тема, хотя это все здесь есть, да, присутствует. Ну, не все дети играют, к счастью, не все дети игроманы, но гаджеты есть у всех. Вот хочу такой вопрос задать. Существуют ли способы применения гаджетов для налаживания отношений в семье между родителями и детьми? Что они испортят, это уже аксиома. А вот как можно их применить? Можно ли не выбросить, а быть в ногу со временем, но и на пользу семье, сплочению семьи?
Но если семья умеет обращаться с гаджетами, если их день структурирован, у каждого есть расписание, если члены семьи движутся вперед, и вся семья движется вперед, если они успевают работать, учиться, общаться, гулять, то, безусловно, гаджеты будут способствовать тому, что они тоже будут релаксировать или общаться и взаимодействовать еще и при помощи гаджетов. Есть специальные приложения, специальные игры, которые помогают и внутри игры взаимодействовать друг с другом. Ну, например, мы с семьей играли когда-то в свое время в ферму, посылали друг другу подарки, просили друг у друга помощи. Это было здорово, забавно и смешно, потому что действительно, вот знаете, ничто так не сближает, как какие-то дурацкие занятия. Совместные занятия идиотизмом, они тоже сближают, когда ты просишь, да, там новые ростки кукурузы у мужа или ребенка, да, это, конечно, так если задуматься, это ужасно, но это и забавно. Или, например, когда там муж просит убрать его ферму, потому что он не успевает. Тоже это
то
всё...
есть можно вместе играть.
Да. Да.
А можно вместе
можно
посмотреть
учиться,
какой-то
да.
с маленькими детьми мультфильм. И обсудить всей семьей из того же самого планшета, да? Или, может быть, там посмотреть какую-то передачу, которую хотели посмотреть все, а пропустили, потому что не было времени, да? А в гаджете можно скачать или посмотреть онлайн и так далее. То есть можно найти что-то, что совместно с помощью гаджета делать семьей.
Плюс, да, можно найти что-то, что интересует конкретно вашего ребенка, да, или конкретно вас. То есть не сидеть и не смотреть все подряд по телевизору, а отобрать уже целый спектр программ, тех, которые хочется просмотреть.
С фильмы, дочкой, например, дайте ей задание найти там рецепт какого-нибудь необыкновенного блюда, литературного блюда. Например, настоящего бабеса. И сделать в какой-то из выходных все вот это вот для семьи, и прочитать, и вот, пожалуйста, использовать гаджет можно, да, или...
Ну, да, и можно использовать те же самые, вот, кстати, когда вы стали говорить об обсуждении фильмов и мультфильмов, я подумала, да вот и обсудить того самого «Волшебника изумрудного города», или вот типичная сказка про зависимое поведение, это «Снежная королева», когда вдруг мальчик — ледяная женщина, да, это такая ледяная мать, которая отстранена, она занимается своими делами, она прекрасная, но очень далекая и холодная. Кай, который все время смотрит на кубики, да, ну, мы не знали раньше, это был планшет.
Интернет и гаджеты представляют такую возможность, которая не была раньше. Если раньше, чтобы посмотреть фильм какой-то, нужно было собраться, это хорошо, это было замечательно, но нужно было пойти в кинотеатр. Да. Не всегда можно сейчас выбрать время, чтобы всей семьей сходить. Но можно выбрать час времени, чтобы всей семьей вечером посмотреть его, используя те же самые гаджеты, да, и обсудить. Прочитать какую-то книгу. Нужно пойти в библиотеку, заказать, если там нет. Сейчас можно эту книгу взять и прочитать оттуда, из интернета, но всей семьей. То есть нужно использовать гаджеты. Это не значит, что целыми днями только все вместе, да? Но нужно находить время с использованием гаджетов, общаться вместе через эти гаджеты. Вот как вы говорите, какую-то совместную игру, какое-то совместное дело, какую-то, может быть, коллекцию кто-то собирает, а найти там необыкновенную марку в интернете, а потом попробовать ее в реальности. Но чтобы этим были объединены все члены семьи. И мама, и папа, и дети, и бабушки, и дедушки. Вот тогда не надо будет прятать судорожно все гаджеты под подушку, когда глава семьи стукнул кулаком, когда мы спать, в конце концов, ляжем, да? То есть гаджеты могут и сплачивать семью, но нужно только голову иметь на плечах. И в первую очередь иметь на плечах взрослым, да? Взрослым. Вот. А как же самим взрослым избавиться, Екатерина, от гаджетов и помочь ребенку сделать это? Начинаем с себя, а потом помогаем ребенку.
Ну, а взрослым гораздо проще. Есть такая модель, которая помогает избавиться и от гаджетомании, и от любых других зависимостей. А эта модель простая. Нужно помнить о том, что жизнь должна быть наполнена. А чем она должна быть наполнена? Ну, прежде всего, чувствами. Она должна быть наполнена эмоциями. Она должна быть наполнена не просто эмоциями, а еще вашим умением выражать их, вашим умением радоваться, веселиться, плакать, в конце концов, горевать, негодовать, выражать свою ярость. Ваша жизнь должна быть наполнена теми уроками и выводами, которые мы ежедневно получаем, потому что как только мы извлекаем какой-то урок, мы умнеем, взрослеем, мудреем, и хочется дальше применять эти знания, чувствуя свой рост. Поэтому есть очень хорошее упражнение психологическое, которое делают многие люди, это итог дня. Они описывают итог дня и те уроки, которые они
только
получили.
Только не в гаджете.
Выводы. Только не в гаджете. Ни в коем случае не трогайте, не трогайте. Возьмите лист.
Просто нужно его спрятать на какой-то... Вот, не знаю, моя дочь, например, так сделала. 3 дня в неделю она прячет его и не использует ни планшет, ни телефон, ни смартфон, ничего. Она вне сетей. Потому что
тут
я чувствую, что все.
Вот
я
здесь
оставляю
каждый
ребенка, и меня
подбирает
это затягивает
режим для себя. Да, вот тот удобный режим, который есть для него. Я, например, в связи с своей работой, я не могу смотреть в телефон, я вообще его отключаю, когда у меня прием идет. А когда я в каких-то интересных путешествиях, вообще не хочется туда смотреть. Но бывают такие моменты, когда ты буквально-таки погружаешься в него, и тогда, да, выделить себе тот минимум времени, который, по вашему мнению, не мешает.
Так же,
только
как
помогает.
Мы говорим детям, вот столько
и
можно,
всё.
И все. И себе нужно начать с себя,
да.
И себе ограничить время нахождения в сетях.
Ну и добавлю последнее, не забывать о спорте, не забывать о прогулках, о путешествиях, о друзьях.
Правильно, чтобы детям было интересно не в гаджете интереснее, а с семьей. Потому что если мы гаджет спрятали и убрали, но там только нотации, то мы ничего не сделаем.
Конечно, с ума сойдешь от скуки.
Время нашей передачи подходит к концу. Екатерина, как всегда, не хватает у нас времени. Я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Спасибо. Всего доброго. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Дмитрий Бартышев, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.